Сегодня у нас праздник. Да у детей Божьих, наверное, каждый день может быть праздником. Праздник, когда нашли это место, и когда решали, строить, не строить, покупать, не покупать, решили покупать. Пришел первый трактор, чтобы валять, и уже это праздник. Положить первый камень – это праздник. А когда положили последний камень, гнали стены – тоже праздник. Когда покрыли крышу – ой, какой был праздник! Я хоть и вас и не спрашивал, точно знаю – праздник. Вот. Когда первый раз собрались вы здесь, уже был праздник. Ну, когда первый раз хор здесь спел, был праздник. Словом, все праздники, все праздники. А сегодняшний день – это продолжение праздника. Так что ничего нового сегодня нет, хотя все время новое. Все новое. Но все творю все новое. Все новое. Вот такая удивительная жизнь. Но я прочитаю место Святого Писания, а потом мы порассуждаем. Записано Откровение Иоанна Богослова. 3 глава, 12 стих. Читаю. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Главная мысль, я еще раз повторю, побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. Братья и сестры, немножко успокойте ребеночка, может быть, выйти немножко, прогуляться, успокоиться и опять придет. Братья и сестры, когда немножко шум детей, там капризы и прочее, это нормальное явление. Жизнь идет, и вот эти вот мальчики подрастут и также будут славить Бога прекрасно, как вот сегодня пели детки замечательно. И когда они пели, я думал, ах, как бы мне хотелось быть в их возрасте и также стоять рядом с ним, с ними. И вы знаете, мне вспомнилась сразу же моя молодость. Моя молодость. Мы в регистрированной общине воспитывались, и ну, нам не давали возможность там с кафедры, там, или ну, готовили бы нас. Нет, как потише, как потише. Я помню, приехал в отпуск в селе, там, в Белоруссии. Дедушка был пресвитером. Там похороны, какую-то бабушку хоронили, не знаю. И вот он подходит ко мне, брат, ну, тебе, ты говорил когда-нибудь слово? Ну, говорил среди молодежи, говорил. Так вот, сегодня на похоронах скажешь слово. А я же никогда не говорил слово на похоронах. Я говорю, а о чем говорят на похоронах? Да какая тебе разница, о чем? Тебе самое главное – держать Библию и смело говорить. А какое место возьмешь, это не имеет значения. А к Боге говори. Ты понимаешь, что для тебя самое главное нужно? Вот в это время еще никто не видел, чтобы молодые стояли и с Библией в руках и проповедовали. Вот что нужно. Я понял, что нужно. И для меня было удовольствие первый раз в жизни – стоять перед народом с Библией и проповедовать. А я же не помню, о чем я проповедовал, не знаю. Вот это было мое начало. Милый дедушка, ни имени не знаю. Мне вот сейчас вспомнилось это, когда увидал детей. Итак, братья и сестры, Бог говорит, Господь говорит, побеждающего сделаю столпом храме Бога моего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. Видимо, здесь речь идет о строительстве храма и ответственность за строительство несет сам Бог. И вот он выбирает материал, из которого строить храм. И задумывается, все есть, а где же я возьму подпорки, столбы самые главные, на которых будет держаться вся нагрузка, весь груз, все своды, все будет держать. Столбы где? Где столбы? Там фрески, там картинки, там прочее, все это будет. А вот столбы нужны. Каждый строитель знает, о чем это речь. Если не будет столбов, если не будет крепкого фундамента, на чем все строение будет держаться, к строительству, наверное, не приступают. Сделаю побеждающего, сделаю столпом в храме Бога моего. Вы помните, сколько было бед, когда Самсон раздвинул столбы, и все здание рухнуло. Так вот, такие столбы нужны в храме Господнем, чтоб никакой Самсон не опрокинул бы, не сдвинул бы эти столбы. И никакой беды бы не было. А где взять вот эти крепкие столбы? Где взять? И кто они такие? Господь задумывается. Побеждающего сделал. Это кого? Побеждающего. Кого? Тот, кто испытан. Разные варианты искушения были, разные предложения мира сего или прочее, вот который оказался верным во всем. И обратите внимание, столбы при храме Господнем выбирается не демократическим путем тайного голосования или простым большинством там, или еще как. Я сделаю. Не просто Днепропетровская церковь выберет там или еще что, съезд утвердит. Нет, я сделаю. Он никому не доверяет. Никому не доверяет. Ответственное место. Ставить себе столбы, я имею в виду для храма Господнего. Побеждающего сделаю столпом. Ох, сколько испытаний нужно преодолеть, чтобы Бог, объявил тебя верным и употребил тебя бы для столба. Вы знаете о том, что столб. Хороший столб, на него вся нагрузка, вся нагрузка. Обычно в этом мире, если победитель, то как-то на пьедестал его ставят и чествуют. И лавровые венки, там и прочее все это. Вот какой хороший. Выше всех прыгнул, быстрее всех пробежал, больше всех поднял, там или еще что такое сделал. И самый первый, и вот и почет. А здесь... Побеждающий? Лавровый венок? Нет. Всю нагрузку. Столбом я тебе сделаю. Почему? Потому что ты побеждающий. Ты самый хороший. Оказался ты самым верным. И поэтому получай всю тяжесть. Неси, милый, неси. Вот знаете, у Бога все не так, как у людей. Все не так. А в целом прекрасно все. И удивительно. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. Нет, Господь бережно, конечно, относится ко всем. Ко всем бережно относится. Вот знаете, он льна курящего не угасает, не угасит. И еще. И трости надломленной не переломит. Ну, вы понимаете, что такое трость надломленная и лен курящаяся? Ну, этот христианин, как, ну, так, в общем-то, но внутренний надломчик уже есть, непостоянство какое-то, сварливость там прочее. Ну, терпеть-то можно его, но в дело не употребишь, а? Вы понимаете? Нет-нет, он не переломит, не будет выгонять там прочее, все это. Ну, он терпеть будет. Ну, терпеть-то терпеть, но... Знаете, как в хозяйстве? Ну, хороший хозяин, если трость надломленную и не переломит, но и опоры его не поставит, а? Ну, может, он жердочкой там вот поставит где-нибудь, где-то что, ну, может быть, пригодится для чего-нибудь такого второстепенного, но опорой он не поставит. Трость надломленную даже не поставишь опорой для яблони, ну, которая хорошо плодоносит. Но переламывать хозяин не будет. А когда-нибудь, может быть, пригодится. Вы уж сами определяетесь. Сами Бог никого не переламывает, никого не выбрасывает. Нет. Но он хочет, чтобы мы были столпами. Он и ищет столбов себе. А кого столпом? Не потому, что Бог создает столбы. Побеждающего сделаю столпом. То есть, ну, твоя тоже заинтересованность, твоя верность, твое служение, твое хождение пред Богом. И Бог уже определяет. Конечно, Он тебе поможет во всем. И Его участие тоже в том есть, что ты победитель. Это верно, но твое участие непосредственное – твою прилежность, твое старание. Это обязательно. Но чтобы, братья и сестры, не быть голословным, я считаю нужным, пока, по крайней мере, один-два примера привести из Священного Писания, какие были столпы и как их Бог делал. Ну, наверное, неправильно я сейчас сказал, что Бог делал столпы. Они были побеждающими и, естественно, становились столбами в церкви, потому что были побеждающие. Позвольте, давайте вместе с вами откроем Деяния апостолов. И там есть замечательный эпизод. Ага. Стефан. Он был диакон церкви. Служил Богу. Ну, конечно, он не удостоился быть апостолом, там вот, ну, верховная власть не была дана. Но, казалось бы, на второстепенных ролях в церкви. Диакон церкви. Много это или мало? Ну, как сказать, много или мало? Да уже быть Детем Божьим – это уже очень много. Ну и любое служение нести – это очень много. А дальше ты сам проявишь много или проявишь мало – это уже жизнь твоя. Это уже посмотрим на твою жизнь. И вот Стефан. Его арестовали за то, что проповедовал о Боге. И сила была через него проявлена Божья. Ну, много интересного из жизни Стефана. Но я не ставлю себе цель сегодня только за Стефана говорить, а хочу маленький только кусочек из жизни его взять, но, наверное, самый главный. Стефана решили побить камнями. А еще не побивали его камнями, только кричали: «Побить, побить, побить!» А Стефан говорит: «А я вижу Иисуса Христа, стоящего одесную Отца своего, и стоит и смотрит на все, что происходит. Стоит и взглядом благословляет». Что он благословляет? Благословляет Стефана быть верным вот в этой ситуации. Он не вмешивается. Конечно, Христос мог бы ангелов своих послать и защитить Стефана. Не делает этого. Он дает возможность Стефану проявить все, что он может, что он желает. И смотрит, как поведет себя диакон церкви Стефан. И вот начинает его побивать камнями. Я представляю себе, он лежит. Послушайте. 58 стих. «И выведши за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла. И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: „Господи Иисусе, прими дух мой“». Он понял, что решение принято, и ему надлежит перейти в вечность. Он это знал. И это нормальная молитва. Наверное, и мы бы так сделали. «Господи Иисусе, прими дух мой». И лежит на земле, и получает там. И вот-вот-вот сейчас отойдет в вечность. Он уже приготовился к встрече. Идти к тому Иисусу, которого только что видел, стоящего одесную Отца своего. Он идет, сейчас пойдет туда. Но вдруг что-то произошло. Вдруг в нем пробудилось что-то такое, что непонятно всему народу. Казалось бы, он совершил последнюю молитву. «Прими, Дух мой». Ну что после этой молитвы еще говорить? Что, скажите? Казалось бы, нечего. Послушайте. «И преклонив колено, воскликнул громким голосом: „Господи, не вмени им греха сего“, и, сказав сие, почил». Он совершил последнюю молитву: «Прими, Дух мой». И вдруг, вы знаете, вот так вот затосковало сердце его. Вдруг он подумал о гонителях своих, о тех, которые бросают в него камни. И встает на колени. За себя он молился под градом камней и лежа. Но вот здесь за врагов решил помолиться. И сказано, преклонил колени. Это удивительная картина. Удивительная. Он преклонил колени, и обратите внимание, воскликнул громким голосом. Вот это мне непонятно. Каким образом у него нашлась сила воскликнуть так громко, чтобы все слыхали? Скажем, значит, получилась эта громкость. Воскликнул громким голосом: «Не вмени им греха сего!» И сразу отошел в вечность, сразу умер. И все успокоились. Камни кидать уже больше нет смысла. Уже убили его. Ну кто же в мертвого будет кидать камни? Никакого эффекта нет. И он успокоился. А я думаю, что в ушах у всех звучало его последнее слово, сказанное очень громко.
не вмени им греха сего. И это было последним вздохом. После этого больше он не дышал. Чтобы крикнуть громко, надо много воздуха себя взять. Вы попробуйте когда-нибудь, крикните. Сейчас не надо, сейчас не надо. Но вот когда-нибудь попробуйте, чтобы громко крикнуть надо. И тут же, и вот он последний вздох сделал, сказал, все, все. Милый Стефан, ты так громко крикнул, что 20 веков прошло, а я все слышу твой крик. Он не жуткий, он не укоряющий, он не страшен. Он умиляющий сердце. Нет. Почему он крикнул? Что, чтобы Бог его услыхал? Чтобы Бог его услыхал, он спокойно сказал, «Прими дух мой». И он знал, что Бог его слышит. А чтобы люди слыхали, он громко крикнул, чтобы все слыхали. Вы чувствуете? Это столб. Это основоположник. Это тот, который на себе несет груз. Нет. В этой битве верх взяли не те, которые побивали, а те, которые помолились. А те, которые с радостью приняли эти побои, тот и верх взял. Потому что так строится храм Господень. И это фундамент церкви, это образец поведения, а это все материал для созидания церкви. Это образец, как надо жить, подражать кому. И Стефан один из тех, который муж достойный подражать. Я побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. И он уже не выйдет вон. Знаете, есть в доме разные детали, которых можно менять. И каждый год можно менять. А столбы один раз и навсегда. Они уже не выйдут вон. Это основательно, это фундаментально. Это сегодня и навсегда. И когда хоронили Стефана, наверное, не было много желающих посмотреть на его вид. Уж очень камнями он был изуродован. Так я полагаю, наверное. Но я знаю, когда я его встречу там в Царстве Небесном, он будет очень красивым. Потому что история у него, он очень хорошо последний вздох сделал. Такой большой, глубокий и хорошие слова сказал. Помолился за врагов. А когда он помолился за врагов, вы почувствовали, на кого он стал похожим? Вот наш Иисус Христос сделал так же. Вот как две капли воды, похожие друг на друга. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. Ну, вчера, кто был, мы немножко касались Моисея. Так я не буду всего повторять, но только лишь скажу за Моисея. Благополучно перешел израильский народ не потому, что много народу было, а потому, что был крепкий фундамент, был столб, на котором все держалось. И даже когда все принимали решение, уйдем в Египет, зачем нам идти, куда мы не знаем, обратно все, давайте пойдем. А он упал пред Богом и плачет, да не будет этого. Знаете, в безумии своем народ порой не знает, чего говорит. в безумии своем, пойдем обратно. Ну, во-первых, они шли 40 лет, и обувь не ветшала, одежда не ветшала. Они думают, что и дальше так будет, когда будет идти обратно, а? В чем будет идти обратно? Кто позаботится? Когда шли в землю Харанскую, хлебушек каждый день был. А кто вас будет подкармливать каждый день? Какие они рассудительные! Если ветер подул там слева, и перепела появились. А какой ветер и что принесет, когда вы будете обратно идти? Если вас облако или столб огненный вел, а теперь кто будет вам подсвечивать? Кто будет от жары вас облачком покрывать, чтобы не было сильно жарко? Вы под облаком ходили. Вот всех припекает, а вам и хорошо, вы как под зонтиком. А обратно как вы пойдете? Они не думают об этом, в неразумии своем, что только лишь не скажешь. А он, Моисей, плачет и лежит на земле. Господи, ну что ж это такое? И выдержал. Бог помог, Бог помог. И вы знаете, почему все обошлось хорошо? Потому что хороший столб Бог сделал, выбрал. А Бог выбирает то, что Он делает, то делает фундаментально. Вы знаете, как сказано в Новом Иерусалиме? Строитель и архитектор – Бог. Я не знаю, здесь, наверное, архитекторы одни, строители разные, да? Ну, все равно кто-то подсматривал так вот. Но строители разные были. Приезжали, откуда-то помогали, может быть, не знаю. А да так все строения делаются. Даже знаменитые строения, великие, которые сейчас на государственной такой охране, ну, знаменитость большая, строение. И все равно, ну, кто-то архитектором, кто-то продумал все, а другие строили, может быть, под наблюдением даже архитектора. А здесь Бог не доверяет никому. И строитель, и архитектор – Бог. Вот такое строение в храме Бога. Поэтому Он и столбы такие подбирает себе. Сделаю столпом. Не то, что выберите из себя столпы. Нет, я сделаю столпом. А то, что Бог делает, однажды делает навсегда. И нет проблемы реставрации или что-то менять. Даже самые современные конституции надо менять, подделывать под дух времени. А вот Бог написал, и никакой ревизии, ни одной буквы не убавить и не прибавить. Бог не разрешает. Братья и сестры, я скажу вам, Бог из всех нас хочет сделать столпом, столбами, то есть твердыми, победителями, решительными. И Бог знает, как употребить каждого. Все зависит от нас. Все зависит от нас. Одна девочка мне написала письмо, когда я был в заключении. Это было в 86-м году. А мои письма всегда контролировались. Всегда. Ну, иногда мне подолгу не давали письма, сжигали их. А иногда все давали. И вот когда все давали, то в день по 50-80 писем получал. Когда все давали. А когда не давали, то ничего, не, ничего, ничего. И вот начальник меня вызывает. У него большая пачка писем. Ну вот я тебя вызвал тебе письма передать. Но, скажу тебе откровенно, некоторые не смогу. Я говорю, ну а какие сможете, какие не сможете? Ну вот я тебе прочитаю одно письмо, которое дать тебе не могу. Ну, интересно, да, прочитайте. Читает. Смотрю, взял листок, я заглянул, детским почерком написано. Детским почерком. Дорогой брат, дядя Миша, мне 9 лет, меня зовут Клара. Ну, из немецкой семьи, видно. Вчера было детское воскресное собрание, и там раздавали узников, и вы достались мне. Смотрит на меня и улыбается. И так рукой показывает. Ну, что-то ненормальное. А для меня нормальное. Я думаю, хоть бы дальше дочитал, уж очень интересно. Для меня очень интересное письмо. Значит, я понял так, что там раздавали, кто кому будет писать, так? И я ей достался, ей 9 лет. Она с радостью приходит на следующий день и пишет мне письмо. Я говорю, ну, прочитайте дальше. Ну, я прочитаю, прочитаю дальше. Дорогой брат, если с вами что-то случится, сразу мне сообщайте, и я вам помогу. И опять смотрит на меня. И опять показывает. А мне торжество, а мне радость. Я говорю, а дальше? Все. Я говорю, покажите. Ну, показал. Действительно, все. Клара. И все. Что? Я говорю, замечательное письмо. Ну хоть объясни тогда, мне-то объясни тогда, в чем дело? Что такое? Чем она тебе может помочь? А это дело было в Бурятии. Сам он не русский, бурят. Ну, языческая вера у них. Я говорю, что вы когда-нибудь, ну, стояли в очереди, ну, конечно. Угу. А когда вы в очереди стоите, и приходит кто-то с ребеночком, вы пропускаете без очереди? Ну, конечно. Вот так. И вот теперь представьте себе, к престолу Бога очередь молящихся. Смотрите. А моя Клара без очереди проходит. Христос сказал, не препятствуйте детям приходить ко мне, ибо ангелы их видят лицо Отца моего Небесного. Так вот, молитвы ее всегда слышны. И если она узнает о каких-нибудь моих трудностях, она помолится Богу, и Бог ее услышит. Если до сегодняшнего дня вы мне что-то могли сделать плохое, имея такую Клару, вы больше ничего не сумеете мне сделать. Я стал под надежной защитой. Вы понимаете, какое это письмо? Он. Ну, понимаешь, вот здесь написано, вчера было детское воскресное собрание. Это письмо может быть основанием прокурору возбудить уголовное дело против тех, кто организовал детское воскресное собрание по 142 статье, части 2. Статья до 3 лет, ну, может быть, до 5. В зависимости, по какой части пойдет. Понимаешь? Вот это письмо может быть основанием. Ну, что я ему скажу? Я говорю, знаете, вы, конечно, любое мое письмо можете взять в основание. А для меня вот основание, что у меня есть такая Клара хорошая. Ну ладно, я тебе этого письма не отдам, достаточно, я тебе прочитаю. И знаете, я вышел, все искал эту Клару, так и не мог найти. Говорят, что она уехала в Германию, а там попробуй ее найди. Ей, наверное, сейчас уже 16 лет. уже 16 лет. И так я ее и не нашел. А в целом-то девочек и делаются столпы. Основание-то правильное заложено. Побеждающего сделаю. Значит, с детского возраста уже нужно образ мышления, уже нужно поведение, уже нужно стремление к действию, уже нужно поддерживать слабых, уже нужно какое-то служение в церкви, уже и впоследствии Бог дает постепенную нагрузку, развитие, и, глядишь, вот этот мальчик или вот эта девочка уже превратятся в хороший столб в храме Господнем. Да, да. Не потому, что вас выберут там вот кто, а я сделаю. Это удивительно, как Бог из каждого из нас делает столпом в храме своем. Брат упоминал об одном молитвенном доме у нас в Молдавии, это в городе Бендерах, когда несколько лет назад были военные действия. И он уже говорил о том, что как раз брат Виктор, он же и пресвитер церкви, 8 лет назад он предложил братья: давайте строить у меня молитвенный дом в огороде. А у него огород есть большой, а дальше такая ложбина большая, ну, и как раз около ложбины там весь огород будет занимать дом. Дом построили чуть-чуть, если поменьше, чуть-чуть, а в целом форма такая же, и очень уютно, очень хорошо построили. И балкон также, все. В общем, занял весь огород его. Хотя у него 6 родителей, у самого, и все маленькие еще были. Казалось бы, питаться от огорода, а здесь какой доход? Ну, скажите, ну какой доход тому, у кого на огороде построили молитвенный дом? Кто не знает, наверное, никогда и не узнает. Кроме неудобств, что еще есть? Только лишь удовлетворение, что ты послужил Богу, и все. Помимо этого, сколько будет трудностей. И когда началась война, межа между Приднестровским фронтом и Молдавским фронтом как раз пролегала около, по его участку. В противоположной стороне вот этой вот, как сказать, не канава, а обрыв такой. По ту сторону, 100 метров, стояла другая сторона. На огороде его, оставшемся огороде, выкопали для ракет установки, окопы. Ну, настоящий фронт, вы понимаете, что это такое? Фронт настоящий. Офицер, солдаты, походная кухня. Живут в окопах, стреляют. И весь период вот этой войны, несколько месяцев, ни одного богослужения не пропустили. По крайней мере, пресвитер стоял за кафедрой, а народ был в зале. Бывало так, рядом упадет ракета, и дом качается. В тот момент все прекращается, и все стоят на коленях, люстры шатаются, и все стоят и молятся. В дом моей бабушки нашей, пригибаясь, обязательно только у самого забора, потому что рядом пули свистели. И собрание не пропускали. А пресвитер говорит: братья и сестры, кому страшно в доме, а попадали и ракеты, и снаряды. Но снарядов мало, больше ракеты. В дома сгорали, понятно. Кому страшно в доме жить? Будьте с утра до вечера в молитвенном доме, милый ты мой. А молитвенный дом-то на самой передовой. А я его спрашивал: а что ты приглашаешь сюда, в молитвенный дом? А по обетованию Божьему потому что не приключится тебе зло, потому что благословение Господне здесь. А кто под благословением Господним, тому всегда хорошо. И он подошел к офицеру и говорит: я вас попрошу, если у вас есть раненые, но все-таки под дождем, холодно, и вам тяжело, занимайте мой дом. Пожалуйста, распоряжайтесь моим домом. Но в молитвенный дом ни одного шага солдатский сапог не должен переступать, потому что дом Божий. А мой дом, пожалуйста, в вашем распоряжении. А у него 6, повторяю, детей. И хочу сказать вам, когда мы проходили по улице, когда успокоилась вся война, я проходил по улицам. Заборы железные, дырки от пуль, кругом все, без стекол, все. А в молитвенном доме ни одного шрама от осколка, ни одна пуля не попала. Хотя на самой передовой было 100 от тех, кто стреляли. И не потому, что рядом с домом окопались орудия, которые стреляли. И казалось бы, чтобы погасить огневые точки, будут стрелять. Ни одного. Это не потому, что пощадили с той стороны. Даже случайного ни одного не попало. Бог защищает любящих Господа. Когда мы так вот решили, все-таки, знаете, в Кишиневе было спокойно, а в Бандерах так тяжело, такие бои. Мы с братом решили, давай поедем, давай посетим Бандерскую церковь. Давай. Я говорю, ну, ты на своей машине, ты хоть жене скажи, что мы поедем. Все-таки, ну, в самую, ну, горячую точку едем-то. Ну, он сказал жене, ну, поезжай. Она-то думала, все равно не пропустит. Там действительно не пропускали. И мы подъехали к последнему барьеру, где уже никого не пропускали. Мы говорим, вы понимаете, мы едем на богослужение. Мы едем помолиться с теми, кому страшно, кому тяжело, а может быть, есть раненые, мы вывезем. Но если так, то поезжайте вот с той стороны, и вдоль Днестра вы проедете 10 там дорога есть. Поехали. Нас только предупредили. Очень быстро поезжайте, потому что через Днестр там снайперы есть, и очень часто снайпер находит себе жертву. Мы ехали очень быстро, ну, 120-130, этот участок, 8. Ну, трупы, которые попадались, старался быстро объезжать их, там уже не остановишься, там под снайпера попадешь сразу, если остановишься. Да и кто будет забирать, рисковать собой, чтобы и тебя снайпер, ну, поймал на мушку? И когда приехали туда, вы знаете, было, ну, так торжественно, и для церкви было приятно, что их посетили. И было удивительно, потому что еще ни одна машина не проезжала сюда, а мы приехали и помолились. В какой-то момент братья сказали: братья, сейчас с 3 до 4 будем молиться. Проповедовать никто не будет. Будем молиться. Я говорю, а почему? Потому что сейчас такая канонада будет, так будет шумно, что трудно слушать, даже слушать, потому что все будет кругом рушить, так вот шататься. Дай Бог, чтобы в нас не попали. И мы с 3 до 4 действительно испытали. Вы знаете, никто не устал стоять на коленях. Так шаталось все, где-то разрывалось, где-то в ответная стрельба была. Опять и опять. За час как будто все утихло. И мы объявили, что мы уезжаем. Может быть, кого-то увезти надо. Все пожимают плечами. Нет. А одна говорит сестра, мне, говорит, мне через 2 дня в Америку лететь, из Москвы в Америку, ну, уезжает в Америку. Отвезите, пожалуйста, меня до Кишинева. Ну ладно, увезем. И она вещей столько понабрала, а у нас Жигуленок, ну куда же, у нас багажника нет. Я говорю, вы знаете, ведь мы же едем под обстрелом снайперов, если с вашим багажом, ведь мы же, ну, сами попадемся, надо очень быстро, а с багажом не получится быстро. Ну, я вас прошу. И столько загрузила, и знаете что, в основном периные подушки, не знаю, может быть, в Америке нету их. Ну, брат говорит, да ладно, давай привяжем на крышу, так вот, плотнее. Потом подумали, ну, действительно, пусть снайперы стреляют по перине, ничего страшного нету. Давай, ну, ладно. И вы знаете, что я подумал, кому чего в жизни? Один стоит твердо за города Бога нашего и говорит, спокойнее вам будет, если в молитвенном доме вы останетесь. Места всем хватит. Он и одеяло приносил, ну что у него есть, где там кому-то поспать. Все-таки рискованно ходить там по улицам, где пули летают. Осколки. А другие, у них другие интересы. Скажите, кого Бог будет делать опорою в жизни церкви? Да ты себе отвечать уже не надо. Господи, кого угодно тебе, ты того и сделаешь. Хотя совершенно понятно, кого он употребит, а кого не будет употреблять. Братья и сестры, все мы у Бога на равных условиях. На равных условиях, кто чем хочет, тот тем и занимайся. Хочешь, благоговей пред Богом. Хочешь, просто, ну, придешь и уйдешь. Никто тебя контролировать не будет, но Бог всеми занимается. Всеми занимается. И пусть что-то, если желаешь что-то делать для Господа, у тебя, может быть, не совсем будет получаться. Но то, что ты желаешь, Бог уже это отметит. И что ты делаешь, может быть, ну не совсем удачно, но стараешься, Бог тоже на твоей стороне. Однажды мальчик, ну, наверное, годика ему 4 было, вышел рассказать стишочек. Он должен был рассказать, Господь пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. Вот этот. И все. Вышел. Господь пастырь мой, и дальше забыл. И вот несколько раз повторяет, а сам глазками ищет маму, чтобы подсказала ему. Ну, никто не подсказывает, улыбаются все. Господь пастырь мой, и Господь пастырь мой. А потом вспомнил, Господь пастырь мой, и мне больше ничего не надо. Он, а я охотно аминь сказал. Я повторю, как доподлинно надо сказать. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он вторую часть забыл и говорит, мне больше ничего не надо. Скажите, большая ошибка? А я скажу вам, он понял суть, которую сказал своими словами. Вот и все. И не беда. Я так думал, милый ты мальчик, ты на правильном пути. И кто тебя учил, очень хороший стих подобрал. Я хочу сказать, братья и сестры, если где-то мы и ошибемся, но совершенно искренне, но желаем сделать что-то, но что-то не получилось, но это желание наше было искренним и решительным. Бог на нашей стороне. Бог хочет из каждого из нас. Каждого из нас, чтобы мы были все победителями. Все мы, чтобы были победителями. Чтобы Господь каждого из нас употребил в самом лучшем смысле. Самым лучшим. И Бог будет творить чудеса через меня или тебя, при условии, если будешь победителем. Победителем в тех искушениях, которые встречаются тебе на пути. Суть столпы в церкви, братья и сестры, это не просто вот пресвитер, я столб, а все остальные меня поддерживайте. Хотя, может быть, и так бывает. Но суть в том, иногда Бог делает опору, даже не знаешь на ком, на тех, кому Он поручает. И благодаря верности богоговейных, благословенных наших братьев и сестер, живет, поэтому и пресвитер красивым кажется. И это нормально. Я хочу один пример вам привести послушания и верности Богу. Одна наша сестра, она уже отошла в вечность. А я хорошо знаю ее историю, ее трудности и радости, и победы. Муж ее был крупным научным, работал он в экспериментальном институте там каком-то, имел большую квартиру, это в Ленинграде было, на 4-м этаже большую квартиру, я был в этой квартире, наверное, 8 или 10 комнат, ну, одна комната, его лаборатория, другая приемная, третья столовая, четвертая. Ну, короче говоря, полностью квартира крупного работника. И вот дети уже выросли, разъехались. Живут отдельно, двое детей. Муж и жена живут вместе. А ясно, что она не работает, ухаживает за мужем. Жили прекрасно. Взаимоотношения я имею в виду. И вот однажды Вера Ивановна, это так звали хозяйку, подходит и говорит: Петенька, так звали, Петенька, я вчера шла мимо одного дома, и там было богослужение. И я зашла. Ты знаешь, мне так понравилось, так понравилось. Он говорит: Верочка, если тебе понравилось, то уже и мне приятно, и мне хорошо. Ты не будешь возражать, если я буду посещать? Хотя бы по воскресеньям. Ну, конечно, конечно. Может быть, и ты со мной пойдешь когда? Ну, когда будет время, я схожу. Ты же видишь мою занятость? А он усердный был в работе и даже, говорит, разговаривал, но тоже чего-то делая. Редко когда отвлекался. Он уже как бы как бредил работой. И по воскресеньям утром вставал и за работу, эксперименты разные делал. Но есть такие увлеченные чрезмерно своим делом. Она стала посещать. А потом однажды подходит: Петенька, чего? Я продолжаю посещать молитвенный дом. Ну хорошо, посещай. Петенька, а я решила принять крещение. Это что такое? Ну как вот, крещение, знаешь, по вере, как в Слове Божьем написано. Нет, 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 Верочка, все, конец. Ты уже немножко перешла грани допустимого. Я тебе разрешал только посещать, но ни в коем случае ничего больше. Нет, Петенька, мне обязательно надо принять крещение. Ни в коем случае. Ты крещена, и я крещеный в детстве. Все закончено. Больше никаких. Петенька, ты знаешь, я тебе всегда была послушна. Всегда. А вот здесь единственный раз я послушаться тебя не могу. Я обязательно приму. Кстати, Петенька, через 3 дня. Кстати, на Черной речке. Вот там-то и там-то. Непременно приходи. Он встал со своего рабочего места и говорит: Верочка, я тебе, давай закончим наш разговор. И чтобы поставить точку, я тебе скажу все. С того момента, как ты примешь крещение, у тебя нет мужа, у меня нет жены. Ты умрешь для меня, я умру для тебя. Тебе все понятно? Я поняла его, я должна была выйти из его кабинета. Я ушла. Я почувствовала, больше разговаривать с ним нельзя. А через 3 дня пошла. В течение 3 дней он то в институте был, то закрывался у себя в кабинете, в своей квартире. Но ясно, что взаимоотношения немножко нарушены. Но я ему приносила завтрак, и абсолютно ничего не говоря, он мне тоже ничего, делал вид очень вежливый, все было хорошо. И вот началось крещение. Я приехала. 32 человека принимало крещение. Я встала последней, 32-й. Я глазами искала все время моего Петю. И когда уже приближалась моя очередь, я увидала его с той стороны речки, а речка не широка. И он прятался за чьи-то плечи и все посматривал. И вот когда я вошла в воду, пошла к крестителю, он вышел наперед, сложил умоляющие руки и качает головой. Понятно. Последняя его просьба. Не делай этого. Не делай этого. Не делай этого. Я от него отвернулась, подошла к крестителю, приняла, ясно, что крещение. Вышла, переоделась. Словом, все совершено. Иду домой. Первый раз в жизни он ко мне не подошел. Ушел сам. Я сама. На следующий день, зная, что он у себя в кабинете, я положила на поднос завтрак, чашечку кофе, еще чего. Еще чего. Постучалась. Он открывает двери кабинета и говорит: Вера Ивановна, вам кого, чего надо? Первый раз в жизни по имени отчеству назвал. Он говорит: да я ей говорю, что я принесла завтрак. Он стоит в дверях, меня не пускает, показывает руку. Обручального кольца нету. Я, говорит, снял кольцо и бросил туда, где ты приняла крещение, где вы, Вера Ивановна, приняли крещение. Так что мы совершенно посторонние люди. Я ему говорю: Петр Иванович, тоже первый раз в жизни по имени отчеству. Петр Иванович, примите меня не как жену, а как служанку. Я принесла вам завтрак. Он посторонился. Я положила завтрак на стол рабочий и ушла. Поняла, что разговаривать нельзя. Прошла неделя, другая, третья, четвертая, пятая. Ни одной встречи, по крайней мере, он избегал, а я не навязывалась. Он спит у себя в рабочем кабинете. И вот однажды в 2 часа ночи, звонок ночью, я подхожу, открываю двери. Он стоит грязный, мокрый. Я говорю: Петенька, что с тобой? А он сияющий. Обнимает меня, говорит: Верочка. Я говорю: что ты? Какой сегодня день? Ты знаешь?
Не знаю.
Ну как не знаешь? Сегодня же 40 дней.
Чего 40 дней?
Ну как ты крещение приняла? А он поминки устроил. 40 дней похорон взаимоотношений. И пошел на могилку поплакать. Он и 9 дней устраивал, а теперь на 40-й день пошел. Я, говорит, был там. И ты знаешь, Верочка, мне почему-то захотелось. Они там на берегу стояли на коленях, молились. Мне почему-то захотелось тоже на то место, где твои колени стояли, чтобы самому встать на колени. И ты знаешь, наверное, я нашел это место. Я встал на колени, и мне почему-то так счастливо стало. И ты такая хорошая мне стала. Петенька, ну хорошо, ну почему же ты грязный, мокрый? Верочка, ну я все время нырял, искал кольцо. Кстати, так его не нашел. Но дело уже не в кольце. На следующий год, конечно, и его приняли. И он принял крещение. Скажите, почему такая победа удивительная? Сделаю побеждающего, сделаю столпом в храме Бога моего. Это я буду делать. И по существу она взяла как бы на себя тяжесть несения и своего мужа, и всех взаимоотношений. И Бог идет на помощь. Я буду заканчивать. Я только лишь хочу сказать, братья и сестры, мы призваны все созидать церковь. Все. И в меру каждого усердия, в меру каждого члена церкви, кто что сможет, и Бог будет возлагать на тебя, может быть, все больше и больше, в меру того, как будешь упражняться и получать благословение и милости, и полноту радости, и блаженного, счастливого настроения и приближения к Господу. Вот как строятся вот эти дома физические. Да поможет Господь строить храм Бога нашего. Пусть наш зодчий Иисус Христос по образцу небесному строит и здесь, из нас, как из живых камней, храм нерукотворенный и вечный. Аминь.